Популярная идея о бессмертии души. В какую эпоху пробуждающийся интеллект человека впервые принял идею о загробной жизни, сказать не может никто. Но мы все же знаем, что эта идея с самого начала пустила столь глубокие корни и так опутала человеческие инстинкты, что вера в нее жила во всех поколениях и запечатлелась в сознании каждой нации и каждого племени, цивилизованного, полуцивилизованного или варварского. Величайшие умы над этим размышляли, а примитивные дикари, не имевшие даже имени для обозначения божества, просто верили в существование духов и боготворили их. Если в христианской России, Валахии, Болгарии и Греции восточная церковь предписывает в День всех святых возлагать на могилы рис и питье как жертвоприношение, а в языческой, в кавычках, Индии те же умиротворительные дары в виде риса преподносятся умершим, то также и бедный дикарь Новой Каледонии приносит пищу в жертву черепам некогда любимых ими людей. Согласно Герберту Спенсеру, почитание душ и реликвий можно приписать, цитата, «древнему представлению, что любое свойство, характеризующее целое, присуще и всем его частям». Душа присутствует как в сохранившемся полностью теле усопшего, так и в отдельных его частях. Отсюда и вера в реликвии. Конец цитаты. Хотя это утверждение в одинаковой степени можно отнести и к хранящейся в золотой раке, усыпанной драгоценностями, реликвии цивилизованного приверженца римско-католической церкви, и к покрытому пылью, изъеденному червями черепу, боготворимому идолопоклонникам, все же оно может быть опровергнуто первым из них, который скажет, что не верит в присутствие души ни в трупе, ни в скелете, ни в какой-либо его части. Строго говоря, он и не поклоняется, а только почитает эту реликвию как нечто, принадлежавшее некогда тому, кого он считает святым, и при соприкосновении оказывающее чудотворное действие. Следовательно, определение господина Спенсера кое-что упускает, точно так же профессор Макс Мюллер в своей «Introduction to the Science of Religion», доказав на многочисленных примерах, что человеческий мозг с самого начала питал смутную надежду на жизнь после смерти, объясняет не больше, нежели Герберт Спенсер, как или каким образом впервые возникла эта надежда. Он только указывает на присущую нецивилизованным, курсив, народам способность превращать силы природы в богов и демонов. Заканчивает он свою лекцию об урало-алтайских легендах и универсальности веры в привидения и духов, простым замечанием, что, цитата, «поклонение духам умерших является, возможно, курсив, наиболее распространенной формой суеверия, курсив, во всем мире». Конец цитат. Таким образом, куда бы мы ни обратились за философской разгадкой этой тайны, ожидаем ли мы получить ответ от теологии, которая сама склонна верить в чудеса и учить сверхъестественному, или справимся об этом у господствующих сегодня школ современной мысли, величайших противников всего сверхъестественного в природе, или вновь обратимся за объяснениями к той философии крайнего позитивизма, которая со времен Эпикура до современной школы Джеймса Милла, вооружившись зловещим дилетантским лозунгом «Nihil in intellectu, quod non ante fuerit in sensu», превращает интеллект в раба материи, мы не получим удовлетворительного ответа ни от кого. Если бы данная статья предназначалась лишь для сопоставления фактов, установленных путешественниками и касающихся «суеверий» в кавычках, рожденных в мозгу примитивного человека и до ныне сохраняющихся только среди диких племен, тогда работы таких философов, как Герберт Спенсер, могли бы разрешить наши противоречия. Мы могли бы удовлетвориться его объяснением, что в отсутствии гипотезы, цитата, «чуждой мысли в своей ранней стадии», примитивные идеи, возникшие в результате разнообразных наблюдений над явлениями неорганического мира, конец цитаты, такими как ветер, эхо и собственная тень человека, и убедившие дикаря, что существует, цитата, «невидимая форма бытия, проявляющая силу», конец цитаты, оказались достаточными для того, чтобы возникла подобная «укоренившаяся вера», два слова в кавычках. Смотри «Генезис суеверия» Спенсера. Но сейчас нас волнует то, что нам ближе, и что стоит выше примитивного человека каменного века. Человек, который полностью проигнорировал, цитата, «эти понятия о физической причинности, возникшие только как наблюдения и медленно оформлявшиеся в систему по мере развития цивилизации». Конец цитаты. Ныне мы имеем дело с убеждениями 20 миллионов современных спиритуалистов, наших собратьев, живущих в ослепительном блеске просвещенного XIX века. Эти люди не пренебрегают ни одним из открытий современной науки. Более того, многие из них сами принадлежат к числу выдающихся ученых, сделавших эти открытия. Вместе с тем, меньше ли они подвержены той же форме суеверия, два слова в кавычках, если считать это суеверием, чем примитивный человек? По крайней мере, их интерпретации физических явлений, всякий раз, когда они сопровождались случайностями, заставлявшими их верить в то, что физической силой движет разум, зачастую являются в точности такими же, какие возникали в представлении человека древних до цивилизованных времен. «Что есть тень?» – спрашивает Герберт Спенсер. «Ребенок и дикарь», – цитата, – «думает о тени, как о чем-то реально существующем». Конец цитаты. Бастиан говорит о неграх Бенина, что, цитата, «они принимают тени за души людей, полагая, что они наблюдают за всеми их действиями и свидетельствуют против них». Согласно Крантцу, гренландцы верят в то, что тень человека – это, цитата, «одна из его двух душ, та, что выходит из тела ночью». Жители острова Фиджи называют тень, цитата, темным духом, отличным от другого, которым обладает каждый человек. И знаменитый автор «Принципов психологии» утверждает, что, цитата, «общность смысла, о чем ниже будет сказано более подробно, которую различные неродственные языки обнаруживают между тенью и духом, говорит нам об одном и том же». Конец цитаты. Все это убедительно показывает, что как бы неверны и противоречивы ни были выводы, все же предпосылки, на коих они базируются, не вымысел. Предмет должен существовать прежде, чем человеческий ум может о нем помыслить или вообразить его. Сама способность представить существование чего-либо, обычно невидимого и неосязаемого, доказывает, что это что-то уже когда-то проявлялось. Профессор Мюллер, изображая в своей обычной артистической манере постепенное развитие идеи о душе и показывая в то же самое время, как, цитата, «мифология не только проникает в область религии, но и заражает в большей или меньшей степени все царство мысли», конец цитаты, говорит, что когда человек впервые захотел выразить словами разницу между телом и тем, что находится внутри этого тела, и отлично от него, то самое простое, что пришло на ум, было дыхание. Сначала оно означало жизненный принцип, отличный от тленного тела, а затем бесплотную, бессмертную часть человека, его душу, его разум, его «я». Когда умирает человек, мы также говорим, что он отдал Богу душу. Душа же первоначально означала «дух», а дух означал «дыхание».